«Какая там должность указана?» — справился Завулон. «Указано, иной в длительном отпуске», — отрапортовал оборотень. «Измени», — скомандовал Завулон. «И запомни, пригодится, чтобы не встрял второй раз по самые гланды. Это, между прочим, шеф киевского дозора». Ведьмак у дверей надсадно закашлялся. Оборотень, неестественно выпрямив спину и сильно щурясь, работал с базой. Завулон усмехнулся и сказал: «Пойдем, швед». Теперь швед чуть не закашлялся, как только что охранник-ведьмак, правда, по другой причине. Завулон впервые обратился к нему как к равному, так как всегда обращался к Лайку. Но вряд ли следовало обольщаться. Скорее всего, это просто спектакль для молодняка.
«Шеф!»
— робко обратился оборотень к начальственной спине, и Завулон нетерпеливо обернулся на полушаге.
«А Тавискарону ничего не нужно исправить?»
На мгновение Завулон задумался, а потом ухмыльнулся, как показалось шведу недобро.
«Напиши, что он в отпуске, только не в длительном, а в бессрочном».
И шагнул к лифту. В офисе московского дозора швед раньше бывал. В кабинете Завулона никогда. В целом тут все оказалось примерно, как он и представлял. Огромные окна, огромный стол, старинная фотография хозяина на стене, вычурные кожаные диваны, монументальные шкафы с фолиантами, богатый бар. Единственное, о чем швед заранее не догадывался, это здоровенный камин в дальнем углу. Хотя мог бы и догадаться. Высшие темные — те еще сибариты и эпикурейцы. Завулон, естественно, уселся в любимое кресло за рабочим столом. Его замы облюбовали диванчик около бара, а швед решил не выеживаться и выбрал скромное полукреслице в проеме между окнами.
«Телефон, кстати говоря, мог бы и включить», — буркнул Завулон, не глядя на шведа. От дружелюбия и равенства в его голосе ровным счетом ничего не осталось. Было видно, что шеф московских темных слегка раздражен.
«Забыл», — не стал ничего сочинять швед. «Я его обычно не выключаю, поэтому и не дернулся включить».
«Ладно, хрен с ним», — вздохнул Завулон.
«Приступим к допросу». Швед непроизвольно вздрогнул, еле заметно, но москвичи все равно просекли.
«Теперь тоже не дергайся», — усмехнулся Завулон. «Допрос будет без пристрастия. Такого везучего обормота грех губить».
Николай тем временем поколдовал у бара, чего-то взболтал, чего-то налил, чем-то звякнул. Один стакан отнес шефу, второй протянул Юрию, третий взял себе. Шведу ничего предложено не было.
«Кто надоумил тебя убраться из Киева?»
— спросил Завулон, не притронувшись к выпивке. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и шведу его поза казалась зверски неудобной.
«Вы же сами мне вчера звонили», — осторожно напомнил швед.
«Велели садиться на поезд и валить в Москву». Завулон, не меняя интонаций, разъяснил для непонятливых.
«Ты приехал на Хмельницком. Я звонил без трех час по-нашему, за 2 минуты до его отправления из Киева. Думаю, в этот момент ты уже сидел в вагоне».
Швед глубоко вздохнул. «Что ж, о пророчестве Маришки Рублевой он все равно уже упоминал, правда, не Завулону, а Юрию. Но в данном случае это не имело совершенно никакого значения, поэтому швед сознался. Не очень охотно и не особенно скрывая эту неохоту, но сознался. Мне опять напророчили. Ну, я и решил. Правда, я не в Москву хотел, а только до Брянска, а там назад перепрыгнуть, чтобы днем снова в Киеве быть».
«Кто напророчил?»
«Кто и в прошлый раз. Дочка одного из наших».
«Как конкретно звучало пророчество?»
Швед неопределенно двинул рукой. «Ну, там несколько... иносказательно все сформулировано. Мол, капитан, уйди с корабля, вернешься утром, а не то хана кораблю и команде. Как-то так».
«А прошлое как?» — не унимался Завулон.
«После которого ты в логово чужих полез». «Тоже в морском антураже, мол, не губи юнг, капитан, сделай все сам. Я потому сам и полез». На некоторое время Завулон умолк, поразмышлял, не меняя позы, потом проворчал.
«Моряк, с печки бряк».
Швед осмелился и грустно продолжил. «Грудь в якорях, жопа в ракушках». Завулон рывком повернул голову, с некоторым удивлением взглянул на шведа, а потом неожиданно усмехнулся.
«Так у вас, говорят, у мариманов».
Швед кивнул.
«Не слышал. Ладно, едем дальше. Что у тебя отобрал совиная голова?» «Не знаю», — ответил швед, причем ничуть не погрешил против истины. «Я нашел какую-то штуковину неподалеку от логова чужаков. Думаю, их артефакт, раз совиная голова аж с какой-то евроинквизиторской сходки немедленно примчался». Завулон искоса взглянул на шведа. «Ты это знаешь?»
«Ну...» — швед пожал плечами. «Слышал?»
«Не знаю, как там насчет ракушек в жопе», — одобрительно заметил с дивана Юрий. «Но пропеллер у него там точно оборудован». Завулон на это никак не отреагировал. Продолжил допрос.
«Как выглядел артефакт?»
«Где нашел?»
«Сначала про «где нашел», — начал швед. «Напротив логова чужаков через улицу стоит жилой дом. Сталинка. На дальнем его краю, на крыше, надстроечка есть, наподобие беседки или ротонды. Такая хрень с колоннами. Когда после торжественного выноса дверей в логове все разъехались, и совиная голова, и Юрий, и светлые, я на крышу и заглянул».
«Почему?»
— перебил Завулон. Тут швед немного замялся, потому что убедительно это объяснить не мог. «Честно говоря, сам не знаю. Двери... дверьми... но у меня от чего-то возникло чувство, будто не все еще сделано в доме чужаков. Не могу объяснить. Интуиция, наверное. А почему беседочка на Сталинке напротив? В общем, когда меня ночью в подвале накрыло, и я удирал через сумрак, что-то там в этой беседочке светилось. Понимаете? Весь мир серый, небо серое, все серое. И только там, наверху, лиловый огонек. Холодный, как гнилушка, но все равно светит же. Его я и вспомнил. Когда уже днем около дома задержался, увидел эту беседочку и моментально вспомнил. Да и думаю, поднимусь, погляжу, что там и как.
И?
Ну и поднялся. Ничего вроде особенного. Дом, подъезд, чердак, крыша, ну, беседочка, колонны, говно везде голубиное. Не знаю, чего я ожидал, но сперва разочаровался по полной. А уже когда уходить собрался, на ступеньке, в уголке, у самого выхода с чердака на крышу, эту штуковину и заметил.
Опиши ее.
«Немного похоже на зажигалку, из дорогих», — принялся вспоминать швед, машинально сопровождая слова жестами. «Такая серебристая или, скорее, хромированная, монолитная, то есть головка, как у зажигалки, не откидывается. На плоской грани рифленая кнопка, на торце черное пятнышко, вроде инфракрасного порта на древних ноутбуках». Завулон переглянулся со своими замами, потом полез в ящик стола, что-то достал.
«Такая?»
— спросил он, держа в руках что-то издалека действительно похожее на давешнюю зажигалку-фонарик. Швед встал, приблизился, глянул.
«Точь в точь!»
— подтвердил он и вернулся на место. Конечно же, определенное удивление швед испытал, поскольку хорошо помнил слова совиной головы. «Иным же ни разу не удалось пленить никого из чужаков или захватить их артефакт, а вот обратное случалось». Но, во-первых, невзирая на эксперименты с провалами в лиловое, населенное жутковатыми призраками не здесь, это мог оказаться никакой не артефакт, а просто какая-нибудь завалящая вещица чужаков. По ценности равная той же зажигалке любого из курильщиков иных. А во-вторых, мало ли что совиная голова со вчерашним трофеем сделал. Может, на исследование темным передал.
«Что, не ожидал?»
— с любопытством спросил Завулон, сверля шведа взглядом.
«Не ожидал», — подтвердил швед честно.
«Я объясню на всякий случай».
Завулон неожиданно перешел от допроса к диалогу.
«Совиная голова вчера говорил правду, вернее, то, что он сам считает правдой. Инквизиции артефакты чужаков действительно до сих пор в руки не попадали, иначе они бы не стали затевать то, что затеяли. Светлым, думаю, тоже не попадали. Ну, а мы-то народ особый, да?»
Завулон вдруг по-свойски подмигнул шведу. Тот изобразил на лице осторожную неопределенность, дескать, может и так, но судить не мне. Завулон, успев, кстати, куда-то спрятать зажигалку, скорее всего, назад в ящик стола, наконец-то взял с подносика стакан.
«На кнопку жал?» — ворчливо осведомился он.
«Жал», — признался швед.
«Что видел?»
«Не знаю, не успел разобраться, что-то вроде того же сумрака, только в лиловых тонах».
«Долго там был?»
«Не особенно. Может, с полминуты?»
«Призраков видел?»
«Ну, что-то там такое шастало в тумане, не стал отрицать швед».
«А они тебя?»
Швед невольно передернул плечами, вспоминая. «По-моему, один меня заметил, но я отпустил кнопку и сразу вернулся, а больше нажимать не решился».
«Шустрый у нас пострел», — опять подал голос Юрий. «Везде поспел». «А что ты намеревался с этой, как ты выражаешься, штуковиной делать?» Снова не обращая внимания на слова зама, поинтересовался Завулон.
«Не знаю», — пожал плечами швед. «Честно говоря, я был уверен, что долго она у меня не задержится, так и вышло, совиная голова нагрянул».
«А если бы не нагрянул?» — спросил Завулон со всевозрастающим интересом.
«Хотите, верьте?» — вздохнул швед.
«Хотите, нет. Но, скорее всего, позвонил бы кому-нибудь из вас. Не светлым же ее нести, в самом деле. Звучит как-то подобострастненько, я знаю, сейчас я говорю правду. Ну, не мой это уровень, подобные артефакты исследовать. Тем более чужие, я вообще в последнее время ощущаю себя крысой в лабиринте с ловушками. То вода за шиворот хлынет, то током по пяткам долбанет. 100 раз подумаешь, прежде чем за встреченный рычаг дернуть».
«На кнопку на чужом артефакте ты таки нажал», — заметил Завулон ехидно.
Швед не нашел, что возразить, только пробормотал.
«Значит, это все-таки артефакт».
«Это ключ». «Непонятно зачем», — объяснил Завулон. «Открывает проход из нашего мира в их мир. И должно быть обратно». При этом Завулон очень внимательно глядел на шведа, словно чего-то от него ждал. Сделает, не сделает, спросит, не спросит. Швед этого не замечал, он глядел в пол, потом глухо поинтересовался.
«Вы уверены, что мне нужно это знать?»
«А тебе страшно?» — спросил Завулон, не то разочарованно, не то презрительно.
«Страшно было в подвале у чужих, когда они меня чуть не закрыли, а сейчас...» «Не знаю, скорее нет, чем да. Я все равно для вас всего лишь живец. Какая разница, сколько я знаю? Фактом больше, фактом меньше».
«Начнем с того, что живец ты только для светлых и для Инквизиции, а для нас ты коллега. Пока», — сообщил Завулон и неторопливо приложился к выпивке.
«Хочешь, открою карты? Расскажу тебе все. И об операции, и о твоей роли в ней».
И опять уставился на шведа, пытливо, оценивающе. У шведа нервы начали помалу сдавать. Он вяло махнул рукой и практически безразлично сказал: «Валяйте». В другое время Завулон вряд ли стерпел бы подобную фамильярность, по крайней мере, шведу так казалось, но чем дольше, тем сильнее на шведа наползало безразличие. Он запутывался все сильнее и сильнее, как муха в паутине, и медленно, но верно терял интерес к разговору. Вот Завулон предложил рассказать все об операции. Что-то расскажет, несомненно. Но будет это только макушка айсберга. На шведа, как на живца, ловят чужаков. Им играют в странный трехсторонний пинг-понг светлые и темные инквизиции. Он выбран из множества иных. Если не на заклание, то уж точно на роль грибного человека или смертника, первым идущего по минному полю. Повезет — выживет. Не повезет — что ж. Извини, высокие цели высоких людей предполагают отъем чьих-нибудь малоценных жизней. Но зачем при этом парафинить мозги тому, кого все равно назначили жертвой? Завулон, глядя на погрустневшего шведа, тем не менее решил его просветить.
«Подоплеку ты знаешь. Чужие маги, убийства появляются примерно 3 раза в столетие на 2-3 года. В общем, то, что тебе рассказал Бермас, правда. И о том, что Инквизиция долго пытается изловить кого-нибудь из чужаков, ты тоже уже знаешь. И что восстановление Киевского дозора — это просто прикрытие операции под тройным патронажем, ты явно некоторое время назад допер, иначе давно бы уже спекся. А вот что кандидата на твое место выбирали долго и муторно, ты знаешь вряд ли. Инквизиция предлагала и Брумеля, и Кричковского, и Коберника, и даже Ираклия. Но я их все-таки убедил назначить тебя, сопляка. И в итоге я выиграл уже сейчас, хотя ничего еще толком не решено. Потому что ты до сих пор жив и сделал больше, чем удавалось кому бы то ни было сделать во все прошлые операции. А выдернул я тебя за тем, чтобы ты все-таки дожил до конца всей этой мутатени, которая далеко еще не закончилась. Разумеешь, морячок?»
Швед на силу оторвал взгляд от пола.
«Не слышу», — с выражением произнес Завулон.
«Пытаюсь уразуметь», — пробормотал швед.
«Тогда слушай дальше. Из Киева я тебя дернул по одной причине. Прошлой ночью было совпадение пиков силы нашего по темной фазе и чужого, по единственной. Прошлой ночью вас всех легко могли грохнуть, и грохнули бы. Не расползись вы из своего логова на площади Победы. Ты свалил, молодец, чужаки тебя не нашли. Поскрипели зубами и откатились. На некоторое время они затаятся.
но в ближайшие дни они тебя все равно попытаются достать, как пытались достать всех, кого им подсовывали раньше. Поэтому бери-ка ноги в руки, юноша, и айда в тренажерный зал. Будешь учить новые заклинания. Что смотришь? Боевые. Причем такие, которые работают против чужих магов. А таких заклинаний, увы, немного. Теперь уразумел?
Швед, смирившийся уже совсем, вздохнул и покорно поднялся.
«Юра, твой выход», — проворчал Завулон.
Зам по оперативной работе беззвучно опустил стакан на столик и тоже встал. Завулону он задал всего один вопрос.
«Якудзуни учить?»
«Учи», — кивнул Завулон. «Потянет. В конце концов, у него второй уровень».
«Входи», —
сказал Завулон, хотя в дверь никто не стучал. Вошел Юрий. Завулон снял очки, отложил в сторону увесистую инкунабулу, которую пролистывал последние полчаса, и с интересом воззрился на заместителя. Юрий молча прошел к бару, пошарил в холодильнике, свернул крышку с бутылки Миллера и залпом ее опустошил.
«Выглядишь взмыленным», — проворчал Завулон, встал и тоже подошел к бару.
Только поставив пустую бутылку на столик, Юрий сподобился на что-то вроде ответа.
«Будешь тут взмыленным». «Давай-ка по существу», — предложил Завулон.
«Схватил?»
«Не то чтобы на лету», — сообщил Юрий задумчиво, — «но схватил. По-моему, он медленно обучается, но если уж чему-нибудь научился и постоянно этим пользуется, можно на соревнования посылать, порвет всех. Когда якудзуну освоил, радовался, как ребенок».
«Сильно бьет?»
«Прилично. На третий уровень точно, а если не будет валять дурака и попрактикуется, то и на второй, думаю».
«А что у него за амулет на шее болтался? Разобрал?»
«Да, обычный триггер. Броня или сталактит. По-моему, еще лайк работа».
«И до сих пор не использовал?»
«Сонно они там живут на Украине».
Юрий опустился в кресло и с легким сарказмом заметил.
«Очень своевременное замечание, как раз когда в Киеве чужаки орудуют».
«Если повезет, чужака и сталактитом достать можно», — сказал Завулон задумчиво.
«Это если очень повезет».
«А швед у нас как раз везучий, без меры», — хмыкнул Завулон.
«Везунчики обычно обламываются в самый ответственный момент», — проворчал Юрий.
«Тебе ли не знать, шеф? Нет уж, лучше якудзуна, чем сталактит».
Завулон налил себе мескаля и вернулся за стол.
«Ладно, вернемся к нашим баранам. Ты по-прежнему не веришь, что он сдюжит?»
«До сих пор никто не сдюжил», — пожал плечами Юрий. «А швед не выглядит лучше предшественников.
Да, ему везет, но, повторяю, я на везение не люблю полагаться, потому что рано или поздно оно обязательно закончится».
«Везение.
Ты уверен, что швед продержался на чистом везении?» — с сомнением протянул Завулон.
«Нет, дружище, тут ни в одной прухе дело. У него либо мозги светлые, либо чутье феноменальное, либо и то, и другое вместе. Заметь, в ключевые моменты он принимает, если не идеальное решение, то достаточно близкое к идеальному. Когда нужно, действует, когда нужно, выжидает.
Если тебе удачно пророчат, можно и без чутья верное решение принимать.
Что он такого сделал вообще? Я имею в виду самостоятельно. Расследованием занялся с подсказки. В логово чужаков полез с подсказки. Из Киева убрался с подсказки. По-моему, ты его переоцениваешь, шеф».
«Не скажи».
Завулон многозначительно качнул головой.
«Его пророчит ребенок, которому еще и 3 лет не исполнилось. Много ты из такого пророчества поймешь?»
«А швед, гляди-ка, понял. По крайней мере, действовал вполне адекватно».
«Устами младенца обычно глаголит истина», — хохотнул Юрий. «В том смысле, что возраст пророка, в общем-то, не так уж и важен. Главное, чтобы пророк умел разговаривать». А ребенок он или старик, какая разница? Пророк всего лишь транслятор, орудие. Имеет значение само пророчество, а не личность пророка. Странно, что ты вообще заговорил о возрасте этой киевской девчушки. И, кстати, надо бы на нее взглянуть, не находишь?
Взглянем. Обязательно взглянем. Я думаю, она не только пророчить, но и перекидываться умеет. Папаня-то у нее дуал, маг-оборотень.
Это здоровый такой? Дима, по-моему. Фамилию не помню».
«Рублев», — подсказал Завулон.
«Точно!»
Юрий всплеснул руками, чуть не перевернул пустую бутылку из-под пива, придержал ее, чтобы не упала. Сквозь зубы ругнулся и продолжил.
«Он же в Питере тогда тоже мелькал, да?» «Мелькал, конечно», — подтвердил Завулон. «Лайку особо выбирать было не из кого, сам понимаешь, а тут боевой маг-оборотень».
«Тогда чего?» — вопросительно протянул Юрий. «Ждем, пока чужаки не попытаются спеленать шведа?»
«Ну да, как и планировали. Он где сейчас?»
«Внизу, тоже пиво, небось, хлебает».
«Как отдышится, надо его на поезд отправить. Скажешь Шагрону, пусть отвезет».
«Хорошо, скажу. И чтоб выспался, тоже скажу, организует».
Завулон одобрительно кивнул.
«С этим все», — сказал он через несколько секунд. «Теперь веселым.
Совиная голова опять летит к нам. Через полчаса будет в Шереметьево».
Юрий на какое-то время задумался.
«Раз летит, а не порталом, — предположил он, — значит, вряд ли что-то архиважное. Скорее затеял очередную акцию и будет набирать исполнителей».
Завулон подумал-подумал и вызвал дежурного по внутренней связи.
«Дежурный?»
«Да, шеф»,
— тотчас откликнулся кто-то молодой и рьяный.
«Знаете там, не едут ли светлые в Шереметьево 2? Кого-нибудь встречать?»
«Момент, шеф».
«Доложишь сразу?»
«Да, шеф».
Завулон отпустил кнопку селектора и недовольно проворчал.
«Вот же ж дуболомы жизнерадостные. Придушить их иногда хочется».
«Это возрастное, шеф», — ухмыльнулся Юрий.
«Ты-то хоть не попугайничай», — попросил Завулон с плохо скрываемым отвращением. «Но вообще, задолбало меня все. Разберемся с Киевом, на отдых махну. Сил моих больше нет. Куда-нибудь в Полинезию, на острова, чтоб бунгало, пляж, море и никакой цивилизации. Или хотя бы с Колей на его Ахтубу».
Домечтать Завулону не дали. Тренькнул вызов внутренней связи. И все тот же жизнерадостный дуболом жизнерадостно доложил.
«Шеф, Гессер на своей «Волге» проезжает Химки, едет по Ленинградке из города в область. С ним Ольга и Семен».
«Понятно», — ответил Завулон и мрачно поглядел на заместителя.
«Таки встречают», — протянул тот. «Я тогда пошел».
«Иди», — вздохнул Завулон. «И шведа отправьте там».
«Отправим, не переживай. Все, ушел».
Юрий встал и стремительно покинул кабинет.